Тема дня. По социологическим опросам он был назван самым великим спортсменом страны. Той страны, которая безнадежно больна футболом. Он обошел даже футбольного короля Пеле. Сборная Бразилии по футболу после победы на чемпионате мира 1994 года прямо на поле развернула плакат, на котором было написано: «Мы посвящаем свою победу именно тебе». Человек, к которому никто при жизни не относился равнодушно. Многие считали его главным злодеем, другие попадали под его обаяние и прощали ему все. Человек, трагическая смерть которого спасла жизни другим пилотам, а его самого сразу сделала легендой. 60 лет назад, 21 марта 1960 года, родился один из лучших гонщиков Формулы-1 за всю ее историю. Айртон Сенна.
О человеке, благодаря которому целое поколение увлеклось гонками Формулы-1, личности, которая стала легендой, поговорим с пилотом программы развития российского автоспорта SMP Racing Михаилом Алешиным. Михаил, слышите ли вы нас? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, наверное, вопрос первый такой. Кто вот вас лично вдохновил заняться автоспортом? Уж не Сенна ли? И способствовал ли он каким-то образом? Имел ли к этому отношение?
Он не способствовал. Айртон Сенна, Алан Прост, его главный соперник. Ну, а потом уже Михаэль Шумахер. Конечно, это, ну, кумиры нашего детства, нашего гоночного детства, что здесь говорить, безусловно.
Вы, по сути, назвали как раз три фамилии главные, наверное, которые, скажем так, остались в 20 веке и стали кумирами для большинства российских мальчишек, которые стали смотреть гонки Формулы-1 и тоже захотели стать пилотами. А вы сами за кого болели? За Проста, Сенну или Шумахера? Кто у вас любимый пилот из того времени?
Ну, я думаю, что тогда, конечно, большинство людей болели за Сенну, что есть греха таить. Я думаю, что это было связано с его ярко выраженной личностью. Он был, мне кажется, одним из последних представителей так называемых живых гонщиков. То есть он не стеснялся своих, так скажем, эмоциональных проявлений. То есть это был действительно живой человек, за которым было интересно наблюдать не только на трассе, но и за ее пределами. Поэтому, конечно, наверное, это больше Сенна, чем Прост. Хотя Прост, это, конечно, профессионал высочайшего класса, и тоже перед ним можно снять шляпу. Но это такие прям вот соперники. Это была эра, конечно, Сенна Проста. И просто это было действительно очень интересно наблюдать за их соперничеством.
В то время вот считалось, что Прост — это такой скромный профессионал, да, то есть хороший парень, а Сенна — это такой яркий, такой задиристый хулиган, то есть плохой парень. И тем не менее мальчишки в основном выбирали именно второго.
Ну, как всегда. На самом деле я бы не сказал, что там плохой, хороший. То есть они просто были разными абсолютно. Не зря же у Проста есть прозвище «Профессор». Ну, вот почему у него такое прозвище очень на протяжении его карьеры закрепилось за ним? Потому что он такой не безэмоциональный, но он эмоций, скажем так, своих не показывал никогда. И, в общем-то, всегда придерживался стратегии какой-то разумности в подходе к спорту. То есть если он понимал, например, что он может обогнать человека, например, там, в борьбе за первое место, но ему достаточно приехать вторым, он бы не обгонял и не пытался обогнать.
То есть расчетливый такой.
Да, расчетливый профессор. А Сенна был абсолютно противоположностью. У него была такая тактика очень простая, я считаю, что очень крутая. Если, вот это его слова, если мне открывают калитку, если мне появляется пространство кого-то обогнать, хоть малейшее, я его использую в любом случае. Вот, собственно, такая вкратце разница между пилотами. Я думаю, что, конечно, понятно, на чьей стороне были симпатии в этом случае.
Но и кто не рискует, тот не пьет шампанское? Или в автоспорте все не так просто?
Все всегда не так просто, но в общем и целом так оно и есть. Потому что рисковать тебе всегда приходится. Но, опять же, рисковать все-таки с головой. Потому что если в омут с головой бросаться каждый раз, то, конечно, чем хорошим это не закончится. Я думаю, что, конечно, Сенна тоже это прекрасно понимал. То есть это не какой-то там, знаете, безбашенный был человек, там, пилот и так далее. Нет, конечно, у него тоже был определенный расчет, но все-таки существенно, мне кажется, меньше, чем у Проста. И вот он как-то, я не знаю, ну, он существенно выделялся вообще даже на фоне тогдашней Формулы-1 именно вот своей какой-то живостью. Чего уж говорить о нынешней Формуле-1, которая, конечно, такая очень рафинированная.
Ну вот сейчас в Формуле-1 не хватает личностей, да? Таких, как был Сенна.
С моей точки зрения, да. То есть, в принципе, я не знаю, с чем это связано, потому что мне кажется, что популярность Формулы-1, конечно, была бы выше существенно, если бы там появились какие-то личности. Конечно же, там все личности, это понятно, это все спортсмены профессиональные и так далее. Но, наверное, все-таки вот не хватает вот этого, скажем так, шоу, каких-то эмоций. Мне кажется, это было не лишним для спорта. Кстати говоря, вот разница между европейскими гонками и американскими, она как раз в этом и заключается, что в Америке вот как раз-таки приветствуется какая-то национальная составляющая, а не только на трассе. Это, конечно, делает спорт более интересным.
Ну, то есть там выйти, шлемы побросать, покричать друг на друга, что-то в этом роде.
Ну, а почему нет? Вот, например, в хоккее там, мы все знаем, что ребята суровые, и, опять же, в том числе за это любят хоккей, потому что у людей есть возможность, скажем так, выбросить адреналин, проявить свою точку зрения на те или иные вопросы не только какими-то спортивными методами, в хорошем смысле этого слова. Поэтому я тут, честно говоря, ничего не вижу плохого. Ну, конечно, без перехода какие-то уже такие совсем неправильные области.
В 94-м году Сенна шел к закату своей карьеры, как многие предполагают.
Предполагать вот уже сейчас можно чего угодно. Понятное дело, что у него были не самые удачные решения по ходу его карьеры в плане выбора команды. Но, опять же, они были связаны с ситуацией, скорее, как бы это не от него зависело. Регламент тогда менялся очень часто. То есть один сезон Уильямс, значит, всех обгонял, там всех рвал на трассе и так далее за счет кое-каких технических ухищрений. Соответственно, Сенна пришел в эту команду, и их запретили. То есть, ну вот, как бы, опять же, да, это было не самое удачное решение, как сейчас уже мы понимаем, но тогда этого никто не мог знать. И, опять же, там все равно был контракт на год, насколько я помню, поэтому он мог в другую, любую другую команду перейти на следующий год и бороться за те же самые победы. Поэтому этого, конечно, наверняка знать не может никто, сколько бы он еще раз выиграл.
Ну, и еще один момент, который внес Сенна в каком-то смысле, да, вернее, в данном случае не он сам, а вот это его трагическая гибель, в том, что после этого были серьезно пересмотрены правила. Получается, что вот этот инцидент, он в итоге позволил потом трассы несколько изменить, требования усилились к безопасности, и что, собственно говоря, и привело к тому, что после него трагических случаев стало просто в разы меньше в автоспорте.
Безусловно, конечно же, любая гибель — это трагедия, и здесь, в принципе, наверное, не стоит разделять там Сенна, не Сенна. Кстати говоря, немногие, наверное, помнят, но в те же выходные на той же самой трассе, и тоже в Формуле-1, разбился австрийский пилот Роланд Ратценбергер, вот, разбился насмерть. То есть это, в принципе, вот совокупность этих факторов, она привела к существенным изменениям, к сожалению, конечно, уже после их гибели, но, в общем, тут уже сейчас ничего не поделаешь, в любом случае изменения были к лучшему с точки зрения безопасности, и на протяжении, в принципе, с тех пор вообще во всем автоспорте это была действительно такая трагедия, что это весь автоспорт подстегнуло к существенному изменению в подходе к безопасности. Это касается там и Формулы-1, и Индикара, и вообще любых других серий, то есть стали намного больше на эту тему заморачиваться, конечно, это правильно.
Еще вернемся к трагическому случаю, да, 1 мая 1994 года. Несколько все-таки объяснений причины трагедии. Техническая какая-то ошибка или это была ошибка пилота в большей степени? Говорят, что он часто задерживал дыхание намеренно и мог таким образом на какое-то время потерять сознание.
Дело в том, что мы все задерживаем дыхание, и здесь это связано с очень большими перегрузками. Когда ты едешь за рулем такого болида, у тебя перегрузки от 3 до 5 G. Ну, те люди, которые понимают, они знают, о чем я говорю. То есть это соизмеримые перегрузки с теми людьми, которые, например, управляют джетом. То есть ты не можешь не задерживать дыхание. Оно как бы само задерживается, это, ну, как бы происходит у всех. Что касается инцидента, в результате которого произошла смерть Айртона, здесь, в общем-то, есть две версии. Я не знаю, какая более верная. Первая версия – это, значит, техническая неисправность машины. Это сломанная подвеска передняя с передней правой стороны. И в этом месте, так как там скорости были очень большие, в том месте, конечно же, у тебя нет никаких вариантов. Машина становится неуправляемой, и ты уже становишься пассажиром в этом случае. У меня были такие случаи, и действительно ты ничего не сделаешь. И вторая версия – это то, что действительно он просто мог потерять сознание. Опять же, почему... Наверное, это как бы сейчас уже никто не установит. Но такое тоже могло произойти, потому что, в принципе, это место было, ну, оно не опасное само по себе, потому что это такой левый длинный поворот, который проходит Сагаспол абсолютно спокойно, абсолютно, то есть он не представляет какой-то опасности, можно сказать, прямая для таких машин. Поэтому что там произошло реально, в общем-то, наверное, уже никто не узнает, но это была явно не ошибка пилота, либо он был без сознания в тот момент, уже в момент того, как, собственно, столкнулся со стеной, либо это была техническая неисправность машины. Потому что ошибиться там невозможно.
Еще о чем спорят? Спорят, собственно, о причине смерти. Вот в этом смысле я хотел вас уже, как у пилота, спросить. Удар со скоростью 218 км в час в бетонную стену, пускай и не прямой, да и не лобовой, но тем не менее. Сейчас условия какие? Не сломает человек шею от такого удара?
Во-первых, даже не лобовой, но он, скажем так, по касательной, но по касательной под 45 градусов, это очень неприятный удар, на самом деле, до сих пор, то есть, который старается избегать, понятное дело, все. Конечно, с тех пор изменилось очень многое. У меня был удар о стену в серии Индикар на скорости 330 км в час. И, как вы видите, несмотря на то, что я провел в больнице больше 3 месяца, я с вами. Это все как раз-таки благодаря, в том числе, тому, что произошло тогда 1 мая. Потому что, еще раз говорю, с тех пор, конечно, безопасность шагнула вперед, и сейчас появились, ну, мало того, что машины просто намного прочнее стали, изменилась конструкция шлемов. То есть сейчас шлема вообще делаются из карбона. По сравнению с тем, какие шлема использовались тогда, это огромная разница. Ну и что касается шеи, сейчас есть система Ханс, которая защищает шею при там каких-то ударах такого рода, в том числе, то есть шею ты не сломаешь. Но так или иначе, даже сейчас такой удар был бы с очень и очень серьезными последствиями, на мой взгляд.
А пилот после такого удара, вот знаете, есть такое в боксе понятие «пробитый боксер», а он после вот такой вот аварии, он может продолжать водить болид так же, как он водил до этого? Оказывает это какое-то психологическое воздействие? Вот на вас оказало или нет авария?
Я думаю, что говорить о том, что не оказало, невозможно. Вот это будет глупо, конечно, оказало. Но дело в том, что я думаю, что как и в боксе, тут все-таки ты, в общем-то, попадаешь иногда в такие передряги. И вообще аварии, ну, так скажем, они сопровождают нашу карьеру, сопровождают нашу гоночную жизнь. И с этим ты ничего не сделаешь. Те люди, которые не попадают в аварии, они просто медленно ездят. То есть это, ну, к сожалению, это, так скажем, факт. Потому что мы не будем брать этот случай, потому что это не совсем тот вариант, который я вам сейчас скажу. Но для того, чтобы понять, где находится предел, нужно через этот предел немножко переступить. В некоторых местах это может ограничиться просто вылетом с трассы, а в некоторых местах это может привести к аварии. Но, тем не менее, до этого предела нужно дойти, чтобы понять, где он находится, точнее, перейти за него. Знаю, что нету ни одного профессионального пилота, даже сейчас в Формуле-1, кто бы не попадал в серьезные аварии, там, с теми или иными последствиями. Но, опять же, от этого никуда не уйдешь, так скажем. Я думаю, как и в боксе, даже у самых титулованных спортсменов бывают плохие дни, их надо просто правильно пережить.
Чемпионами становится тот, кто после нокаута или нокдауна продолжает карьеру, не ломаясь, наоборот, становится сильнее. Также, наверное, и в гонках.
Конечно же, если ты после этого поймешь, что, ну, наверное, в общем-то, мне там свое здоровье важнее, да, чем какие-то свои там цели высокие с детства, то, значит, тебе не надо этим заниматься, и, соответственно, ты там отсеиваешься автоматически от этого спорта, да. Ну, пока еще не дошло до того, что машинами гоночными управляют роботы. Пока что это люди. Посмотрим, что будет в будущем, но, тем не менее, наверное, поэтому это и интересно, потому что это все-таки спорт людей в большей степени.
Ну, и последнее общее. Скажите, что вот какими качествами должен обладать молодой человек, юный человек, да, для того, чтобы стать классным гонщиком? Что это в первую очередь, на ваш взгляд? Классным пилотом?
Я могу сказать, что на самом деле качества все те же самые, которыми должен обладать человек, который вообще хочет чего-то в жизни добиться, скажем так. Тот человек, который хочет стать профессионалом в своем деле. То есть это талант, это целеустремленность, это работоспособность, грамотное выставление целей и задач. Ну, конечно же, еще везение. Везение всегда очень важно.
Так, дух авантюризма помогает стать хорошим пилотом или нет? Или скорее мешает?
Дух авантюризма, мне кажется, вообще в любом деле помогает. Мы все живые люди, не роботы. И в том числе этот дух, мне кажется, авантюризма двигает нас вперед и подталкивает к каким-то интересным и, возможно, очень важным в нашей жизни поступкам.
Он же, в конце концов, и нажимает на газ, а наша расчетливость, умение понимать, иногда нажимает на тормоз и поворачивает руль. Спасибо большое. Мы беседовали с Михаилом Алешиным, пилотом как раз программы SMP Racing. Говорили мы о сене, человеке, который родился ровно 60 лет назад, 21 марта 1960 года.
Тема дня.